Говорит Радио Свобода. В эфире Радио Свобода, программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем говорить о том, почему «Единая Россия» не смогла добиться убедительной победы даже на явно дефектных выборах 4 декабря. В нашей московской студии вместе со мной политолог, сотрудник ассоциации «Голос» Александр Кынев. Мы ждем независимого политолога Дмитрия Орешкина. Телефон прямого эфира бесплатный для жителей всех регионов регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, абонент Радио Свобода. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. И электронная почта тоже можно использовать для того, чтобы задавать вопросы. mail@radio-svoboda.ru. Ну что ж, давайте мы начнем наш разговор с Александром Кыневым. И сегодня вот появились такие официальные оценки результатов думских выборов. Президент Дмитрий Медведев, он же лидер списка «Единой России», сказал: «Выборы в Думу прошли честно и справедливо. Административный ресурс не использовался. Единая Россия получила ровно то, что имеет. А получила она, напомню, чуть меньше 50% голосов избирателей по официальным данным. Это значит, что у нее может быть в составе Думы 238 мандатов, то есть стабильное большинство, но не конституционное, не две трети, а вот чуть больше половины голосов. Ну вот я обращаюсь к Александру Кыневу. Александр, как вы реагируете на это заявление, поскольку ваша организация, она вела очень такое активное наблюдение за тем, что происходило на этих выборах?
Ну, вы знаете, здесь, конечно, вопрос, стакан наполовину пуст или наполовину полон. То есть я считаю, что, в принципе, то, что есть, вот эти 49,5%, можно считать в какой-то степени достижением тех граждан, которые стремились в ходе этой кампании реально добиться каких-то перемен, потому что совершенно очевидно, что исход, мне кажется, был не предопределен, и если бы, скажем, общество было более пассивным, более нервным, итог мог бы быть гораздо хуже с точки зрения, скажем, степени доминирования политической партии. То есть хочу напомнить, ведь мы в течение последних лет постоянно отмечали вот динамику на региональных выборах, и, кстати, вот на мой взгляд, я испытываю сейчас такого глубокого удовлетворения, потому что даже если взять выборы весны этого года, вот мы показывали, как меняется, скажем, ситуация по сравнению с Госдумой 2007 года, и вот когда я весной этого года подали результаты, вот у меня была статья на газете «Ру», я когда вот пытался описать это как гофрированная доска, наклоненная вниз, то есть что общее понижающее результаты в партии между волнами региональных выборов, при этом, значит, весенние выборы чуть хуже, осенние чуть лучше, получается вот такая гофрированная доска. В ответ на это, значит, были крики, вопль, что мы там, значит, занимаемся какой-то там неправильной аналитикой, что мы все неправильно сравниваем, что нужно не с Госдумой 2007, а там с 5-6-летней давности или даже 7-летней давности назад выборами сравнивать региональными, когда была другая среда, другие партии там и губернаторов выбирали и так далее. Значит, ну вот, на мой взгляд, время все расставило по своим местам. То есть то, что произошло, показывает, что в общем, все закономерности, которые описывались, они привели к вполне понятной логической точке. И когда вот мы летом ожидали вот этой осенней кампании, вывод, как вывод был какой? То есть вот весна этого года как раз результат был где-то вот меньше 50 на региональных выборах, а Госдума 2007 года было 64%. И хочу напомнить, вот когда мы это обсуждали, было понятно, что вот падающие рейтинги будут компенсировать, то, что рейтинги падают, летом уже было совершенно очевидно. Вывод был простой. Компенсировать их будут путем различных манипулятивных технологий. Соответственно, значит, предполагалось, что вот при нормальном сценарии, ну, грубо говоря, инерционном, результат должен находиться где-то вот между региональными выборами и Госдумой 2007. То есть это означало, что где-то примерно 56-57-58%. Но вот те многочисленные ошибки кампании, которые были у «Единой России», фактов 24 сентября, когда людей публично унизили вот это вот...
Я бы начал даже с «Объединенного фронта».
Ну, может быть, да, хотя мне кажется, что рокировка имела гораздо более разрушительное и гораздо более сильное эмоциональное воздействие, чем весь «Народный фронт» со всеми другими там глупостями, которые они в ходе этой кампании сделали. И плюс сюда же добавилось впервые возникшее, наверное, за последние лет 15 стихийно, вопреки позиции власти, кампания электоральной мобилизации, направленная против нее, потому что власть сама всегда, на все эти годы, диктовала некую повестку электоральной мобилизации. Она придумывала некий жупел в каждую кампанию, и вокруг него пыталась, значит, назначить очередного врага.
Шакалы вокруг западных,
значит, посольств. Ну, там олигархи у нас там были,
значит, союз правых сил,
стабильность, проклятые 90-е и так далее. Вот здесь полустихийным образом объект электоральной мобилизации возник как противодействие самой вот этой самой власти, которую стали именовать, значит, там, с легкой руки Алексея Навального, партия жуликов и воров. И в результате вот возник феномен, то есть то, что мы ожидали, когда, грубо говоря, еще на старте кампании где-то 56-58, в результате как активности общества, так и ошибок самой власти, мы получили в итоге 49,5. На мой взгляд, даже вот эти проценты, это определенная моральная победа, потому что все прекрасно понимают, что объем давления на избирателей, объем различных манипуляций был достаточно большим. Его нужно, чтобы оценить, наверное, нужно иметь полные окончательные данные. Но вот насколько
на глаз, на глаз. Давайте прикинем. На участок.
Мне сегодня показали предварительный анализ Шпилькина Сергея, ну, специалиста вот по математическому моделированию. По методике Шпилькина получается где-то около, ну, примерно около 15% вот этих самых аномальных голосов. То есть, грубо говоря, если...
То есть, это надо убрать у «Единой России».
Да, да, совершенно верно.
Получается 34-35.
Да, примерно так. И, кстати, это как раз голоса в тех регионах, где контроль был более-менее нормальный, примерно вокруг этого все вертится. Кроме того, еще одна из вещей, если вы посмотрите на карту явки и на карту голосования за «Единую Россию», то вы увидите, что они полностью накладываются друг на друга. Это опять-таки говорит о том, что
все, чем выше явка, тем больше «Единой России».
Выше определенного порога почему-то шла только одной политической партии, что говорит об ее искусственном характере. То есть это были вбросы, перебросы, дописки и так далее. Ну, может быть, Дмитрий Борисович
добавит. Да, вот сейчас к нам присоединился Дмитрий Орешкин.
Вот. Ну, я по цифрам как раз добавлю.
Да, если можно, потому что очень интересно все-таки оценить, это всех волнует, сколько результат, вот тот, который мы видим, Чуровский, да, и то, сколько результат, который мог бы быть, если вот эту вот специфику отнять.
Ну, мы делали, я вам рассказывал на «Свободе», что мы делали просто. Мы... Кстати говоря, по этому же пути пошел и «Голос». Выбрали заранее определенную выборку, постарались на ней сконцентрировать силы наблюдателей и получить там нефальсифицированный протокол. То есть протокол, который составлен членами избирательной комиссии, все строго по закону.
5% правды.
Ну, раньше это называлось 5% правды, потом это стало называться проект «Гражданин-избиратель». Значит, выборка пока не репрезентативная. По Москве у нас всего 50 участков получили, потому что еще там протоколы идут, они в разных... Люди неопытные, они не очень...
И регион сложный, понимаете? Туда же надо добраться, тут транспортная доступность, удаленные места.
Ладно, клеветать-то.
Ну, проблема, по-моему, в том, что до сих пор в некоторых случаях данные даже не введены в газвыборы. То есть люди сидят...
В компьютерах уголь кончился. Ну, бывает такое. Ну, что вы пристаете? Боже мой, какие-то недолгие.
Вот даже пишут, видите, подскажите, что делать, если в протоколах по участкам от наблюдателя одни цифры, а в системе «Газвыборы» другие цифры в пользу «Единой России». Андрей из Санкт-Петербурга.
И в Москве такая штука, и в Питере. В суд надо идти. Где вам скажут, что печать фальшивая, подпись фальшивая?
И вы это не вы.
Да, и вы это не вы. Но сходить надо, потому что если не пойдешь, то это и вообще ничего не будет. А так, может быть, попадется приличный судья.
Итак.
Так вот, выборку, значит, мы сделали. По Москве 50 участков мы обработали. Поскольку, как выяснилось, извините за скучное слово, дисперсия невелика в Москве, то эти 50 довольно неплохо ложатся в друг друга. То есть они как бы друг друга повторяют. Ну и вот и получается. КПРФ и «Единая Россия» практически одинаково. 26-27%. «Справедливая Россия» 17-16%. Это не фальсифицированные по Москве. То есть
очищенные.
Не испачканные. Их и не успели еще испачкать, на самом деле. Значит, ЛДПР около 13%. «Яблоко» около 15%. Это Москва. Ну, «Патриот России» там 1,5-2, «Правое дело» единичка, недействительных бюллетеней 2,5-3. И вот и так вот, эта уже цифра, она более или менее устоялась, и было 30 протоколов, примерно такая же картинка, при 50 такая же. А нам показывают по Москве 46, значит, на 20, по сути дела, больше.
Это по Москве,
ну,
да.
чуть меньше, чем 15.
А провинциальное что-нибудь есть у вас?
Есть, такое? Но скудно, значит, и поэтому там всего-то два десятка отчитались, при этом выборка заведомо несправедливая, в смысле, нерепрезентативна, потому что отчитывают только города. У нас наблюдатели только из городов оказались, и в сельской местности, у кого интернета нет, кто испугался, не откликнулись. Но городская выборка по России в целом, сейчас я вам скажу. Там, конечно, немножко другая ситуация. Там «Единая Россия» 35%. Вот примерно оно по всей стране в целом и должно получаться. КПРФ где-то 22-25, пока еще, ну, выборка небольшая просто. «Справедливая Россия» около 18, ЛДПР около 15, а «Яблоко» 5-5,5. По стране в целом.
То есть могли на один мандат-то заработать?
В общем, я думаю, что на один мандат, если бы так не тянули за уши «Единую Россию», то, конечно, «Яблоки», наверное, бы 5% набрали. Не уверен, что 7%. Но вот москвичам-то кажется, что поскольку здесь 15 была поддержка «Яблока».
Ну и в Питере тоже, кстати, ну, да, говоря, там примерно столько же, что мы и видим, собственно, по результатам законодательного собрания.
А там в Чите, в Благовещенске, за «Яблоко» 2,5% проголосовали.
Кстати, ну это, может быть, конечно, будет не очень интересно, репрезентативно, поскольку у нас на каждые следующие выборы разный регион наиболее близок к среднероссийскому результату, но в 2007 году таким регионом была Новгородская область. Она была наиболее близка к среднероссийским официальным данным. Так вот, если взять Новгородскую область, вот выборы, которые прошли вчера, там что получилось? Значит, у них была одновременно Госдума и областная дума Новгородская. Значит, «Единая Россия» получила в областную думу 37%, а в государственную 34,7%. Это по Новгородской области. Это довольно типовой, на самом деле, регион. ЛДПР получил около 12%, КПРФ получила 21% в областную, 19%.
Александр, если мы это натягиваем на страну в целом, то надо иметь в виду, что у нас 5-7 миллионов, это вот Северный Кавказ.
Да, конечно. То есть специфическое голосование, где явка около 90%, и 90%, а то и 99% за «Единую Россию». То есть это вот такой резерв главного командования «Единой России». Вот Кадыров, такие, Мордовия, что там еще, Башкирия, Татарстан.
Дело в том, что вот у нас, если посмотреть, значит, у нас на этих выборах получилось три группы регионов. 32 региона «Единая Россия» менее 40% получила, еще 32 региона «Единая Россия» получила от 40 до 60%, и 19 более 60%. Вот 19 – это, очевидно, такая девиантная зона. В эту зону входят все наши прекрасные...
Вот вы не кричите, это нормальная опорная зона власти и уважения государственности.
Но в эту зону входят не только, значит, прекрасные регионы Северного Кавказа и отдельные республики Поволжья, типа Мордовия. Туда входит Тюменская область, Чукотский округ, Кузбасс,
Кемерово
входит.
Кемерово обязательно.
Значит, Кузбасс, да. И туда же, в эту же группу, теперь гордо вошла Тульская область. Спасибо господину Груздеву, который активно...
И просто... господин Грызлову, который...
Да, господину Грызлову и председателю облсберкома господину Костенко, который до этого был штатным работником исполкома партии «Единая Россия».
Настолько все вот просто делается, что не просто, а очень просто.
Ну-ка.
Вот Тюменская область была нормальная область. Потом там господин Собянин организовал в 2005-2006 годах очень эффективную работу... Его взяли...
Зачистил прессу первым делом.
Ну, организовал порядок, навел, да. Значит, его взяли в администрацию, и сразу после того, как он пришел в администрацию, главой администрации, по-моему, это был 2007 год, если память мне не изменяет, на выборах 2007 года Тюмень пошла по дагестанскому сценарию. Есть участки 100% явкой, 100% за «Единую Россию», и весь регион поднялся. То есть это настолько зависит от персоны, управляющей территорией. Вот Тулеев держит Кемерово, вот он и держит Кемерово.
Сколько... Ну, азиатская Россия теперь существует.
Ну, Якушев оказался хорошим учеником у господина Собянина.
Да, конечно, Собянин оставил хорошее наследство, и там все так и делается.
Технологии.
Вот их вот два десятка. 19, Александр сказал. А у нас, ну, порядка...
Почему же эти технологии, Дмитрий Борисович, не захватят всю Россию? Ведь это так просто. Посадить,
сопротивление среды.
Посадить Амана Тулеева на место Чурова, например. Посадить господина Собянина... Ну, он был, правда, главой администрации. Вот, правда, в Москве у него не очень сейчас получилось, так сказать, хуже, чем Юрия Михайловича Лужкова с фальсификациями.
Есть, придёт сложности системы.
То есть, что мешает и что позволяет, наоборот, в Кемеровской области с ее в свое время буйным шахтерским населением держать всех вот за цугундер, да, и что мешает это же сделать, ну, условно говоря, в Республике Карелия, где Единая Россия получила 30% голосов, и вообще полный позор, судя по всему, на голову губернатора Нелидова, зато коммунисты эсеры и Яблоко, даже прошедшие там 7% перевалившие, даже без ЛДПР, похоже, смогут, если там по кругам будет более-менее нормальные тоже результаты, смогут контролировать местный парламент.
Ну вот я абсолютно согласен с Александром. Все-таки есть сопротивление среды. Вот Мосгордуму выбирали в 2009 году, приписали 17%, ну, по нашим оценкам.
Люди не вышли на улицы.
Нет, ну, вышли в Госдуме.
Еще был пик сытости.
Может быть, был пик сытости. Но скандал-то был. И, в общем, красиво не вышло, что называется.
А если... сейчас вышло 2000 человек на улице и пошло аж до театрального проезда дошло.
Признаться, не видел. Но дело не в этом. Сейчас весь интернет дымится просто от классовой ненависти. Ну, потому что, ну, так нагло фальсифицировать. Должен, между прочим, сказать, что раньше примерно так же фальсифицировали. Но всем было пофигу, все это, конечно, пропускали.
Что же случилось?
А вот эволюционные процессы, значит, переход количества в качество, вот что-то...
Диалектика.
В свое время вы обещали средний класс. Неужели он родился, вышел на выбор, все не, обещали?
Средний класс – отличная была опора для фашизма, например. Средний класс – это хорошо, когда он в Америке, он так уже там 100 лет отлаживался. А так это разговор о том, что средний класс – опора демократии.
Ну, нам обещает Михаил Дмитриев докладить СССР, там, средний класс там, к 18-му году.
Ну, по крайней мере, Дмитриев пообещал обрушение рейтинга Путина, Медведева, Единой России, и это происходило наших глазах буквально вот последние день за днём.
С Дмитрием работает Белановский. Белановский блестящий социолог, у него потрясающая интуиция. Сколько вот я там работаю с Сергеем Анатольевичем, вот вижу там все эти годы, там, начиная с середины 90-х, они всегда очень точны и прогностически вот очень выверены.
Ну, есть хорошие специалисты, конечно. Но вот, Михаил, вот что-то изменилось. Может быть, это интернет повлиял. Может быть, подросло новое поколение, каким-то непуганное, что называется. Они как-то не боятся, что их вот за цугундер возьмут, как вы изволили выразиться. Что-то поменялось. Я даже не могу понять, что. Или люди другие пришли, молодежь. Угу. Или, наоборот, мозги у нас немножко поменялись. Ну, вот... Шел процесс, я думаю, ну когда же вот это произойдет? Я помню, как мы с профессором Ясиным как-то эту тему обсуждали, ну и вроде как постановили, что к 9-му, к 11-му году должно что-то произойти. И оно вот не происходило в 9-м году, и в 10-м, а в 11-м возьми и
произойди. Поползло лавинообразно.
Давайте мы вот маленький материальчик просто послушаем из Амурской области, Антон Лузгин, а потом немножко обсудим.
Итоги выборов в Законодательное собрание Амурской области оказались несколько неожиданными. 21% избирателей проголосовали за ЛДПР, тем самым партия Жириновского подвинула коммунистов в Амурской области с их как бы гарантированного в целом по стране второго места. КПРФ набрала около 20% голосов, и это в регионе, где у коммунистов никогда не было недостатков сочувствующих. Продолжает редактор службы новостей телекомпании «Альфа-канал» Эльвира Аверченко.
Наша область всегда была... ну, так называемым красным регионом, и у нас законодательное собрание впервые ЛДПР обходит коммунистов. Это вообще потрясение дня. Это протестное голосование, конечно же. Те люди не хотели голосовать за Единую Россию, они голосовали за какую-нибудь другую партию. Все-таки коммунисты ассоциируются с чем-то уже прошлым, это уже лица пожилых людей, да, на рекламах мы видим и так далее, и молодежь, скорее всего, голосуя протестно, выбрала другую партию, которая может точно пройти. Это ЛДПР.
Руководство местной организации ЛДПР называет для себя прошедшие выборы в Амурское заксобрание не вполне удачными. Соратники Жириновского первоначально планировали набрать не менее 30% голосов избирателей. Единая Россия набрала в Амурской области 44% голосов, и это тоже не совсем ожидаемый результат. У Справедливой России около 10%.
Вот это был репортаж из Благовещенска. Действительно, некоторая такая аномалия. Жириновский обошел здесь на местных, на региональных выборах обошел коммунистов. И, кстати говоря, интересно, что этот парламент местный, он чисто партийный. То есть в данном случае Единая Россия потеряла большинство.
Да, до этого при господине Колесове у них было больше половины, теперь, поскольку сохранили пропорциональную систему, у Единой России 17 мест, а у всех других партий вместе взятых 19.
Вот это, кстати, к вопросу о молодежи, Дмитрий Борисович. Вы сказали, что молодежь, она родилась, и вот она, молодежь выбирает. На Дальнем Востоке она выбирает явно не молодого Жириновского с его соколами, а, скажем, в центре выбирает КПРФ в качестве альтернативы. Ну, в общем, все-таки товар-то старый, да? Вот пошел в ход. Почему?
Потому что поле зачищено, понимаете? Вот это как советские годы. Жрать хочется, а колбаса одного сорта. Ну, ничего не делаешь, покупаешь. Вот здесь примерно то же самое, но дело в том, что вот в случае с Амурской областью, мне кажется, что вот тот самый случай, когда сыграл фактор совмещенных выборов. Если мы посмотрим, на самом деле разница в голосовании на выборах в Госдуму и региональный парламент у партии небольшая, плюс-минус туда, значит, в разных регионах там 2-3, где-то 4%, но в целом достаточно близко. По большинству регионов они почти совпадают. Это говорит о том, что люди все-таки голосовали по магистральному голосованию основному на Госдуму, скорее всего. И здесь тот самый случай, мне кажется, что просто общий протест просто протащил в данном случае ЛДПР и в Заксобрание. Если выборы были бы не совмещенные, коммунисты выступили бы сильнее. И, кстати, я не согласен там с комментарием из Благовещенска, но мне кажется, что здесь есть определенная ангажированность у, скажем, тех людей, которые дают такую оценку с точки зрения отношений с нынешней областной властью. Новиков, лидер амурских коммунистов, один как раз из представителей молодой плеяды. И это как раз один из нынешних молодых лидеров КПРФ, достаточно энергичный. Так что здесь по поводу там старичков, вот в Амурской области ситуация не совсем корректна.
Вот нам Лена пишет, мне непонятно, что вы называете фамилии, Собянин, Тулеев, Груздев, можно сколько угодно называть губернаторов, но на самом деле у них одна фамилия Путин, и дальше вывод, все бесполезно, пока Путин у власти. Что скажем?
Ну, во-первых, совершенно не одна фамилия, они очень разные. Вот только что обсуждали вопрос, почему Тулеев может, скажем, там, Чуркунов не может. Или не
и
хочет.
Не хочет.
Не хочет. Вот в этом-то и загадка политического управления, что вроде бы товарищ Сталин бы всех построил под одну линейку, потому что жить хотят все. И, значит, соответственно, они делай раз, делай два, на плечо и так далее. А если все-таки ситуация чуть-чуть посложнее, вот как элегантно Александр выразился.
То есть расстрел не метод.
Да, сложность системы, да, или как вы сказали?
Да, по пределу сложности системы.
Ну, да. То, ну, конечно, если ты не всех расстреливаешь, то тебе приходится с кем-то как-то договариваться. Вот одного такие особенности, у другого сякие. Вот есть известный губернатор, либерал, там, скажем, Никит Белых.
Нарушение было масса тоже в Кировской области.
Ну, понятное дело. Но
они были другого рода. Там никто, извиняюсь, не глушил
общественника. Да, он ими не руководил. Скажем
нет,
так.
Ну, там просто обычный бардак, скажем.
Чтобы было понятно, вот отношения в Кировской области какие были? На участке повесили портреты Медведева, вот такого вот, да, значит, а где-то это были карусели, значит, аресты, избиения там и так далее. Ну, разница в этом понимаете.
Вот, ну, я к тому начал рассказывать, что ему, поскольку он не член даже Единой России, он выставочный демократ, ему позволено было давать низкий результат. Но он его и не очень напрягался, а так оно и получилось.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в прямом эфире с политологами Дмитрием Орешкиным и Александром Кыневым после выпуска новостей «Радио Свобода» в программе «Время политики».
«Радио Свобода» новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы несколько тысяч сторонников демократической оппозиции провели санкционированный митинг против фальсификации итогов голосования на парламентских выборах. Митинг провели и коммунисты в Новопушкинском сквере. По данным корреспондента «Радио Свобода», на него пришли более 1000 человек. В Петербурге задержаны от 100 до 150 участников несанкционированного митинга у Гостиного двора. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Партия «Единая Россия» по предварительным итогам парламентских выборов теряет в Госдуме конституционное большинство в 2/3 голосов. Верховный суд Южной Осетии 6 декабря рассмотрит жалобу экс-кандидата в президенты самопровозглашенной республики от оппозиции Аллы Джоевой на решение об отмене результатов выборов, на которых она одержала по предварительным итогам победу. Бывший президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо сегодня предстал перед Международным уголовным судом в Гааге. Лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель призвали заключить новый договор о Европейском Союзе, чтобы предотвратить в дальнейшем повторение долгового кризиса в еврозоне. В США в возрасте 70 лет скончался правозащитник, бывший советский диссидент, секретарь советской секции организации Amnesty International Андрей Твердохлебов. Россия снижает уровень дипломатических отношений с Катаром из-за инцидента с российским послом.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев. Говорим о выборах прошедших. 8-800-222-12, телефон, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7-903-743-2801. Вот тут один из слушателей нам написал интересный нюанс Читинской области. «Единая Россия» получила 40%, а в северных районах региона больше 80%. Так и видишь эту картину, как тунгусы на оленях упряжках нарезают сотни километров по тайге, чтобы проголосовать за партию жуликов и воров.
А как же так, так и было?
Так оно и было.
Скорее всего, нарезали цифры в бумаге. Да, но тем не менее, вот премьер-министр, он же национальный лидер, господин Путин, между прочим, сказал, что вот эти выборы, где партия, эта самая «Единая Россия» получила вот эти проценты, чуть меньше 50, и потеряла, по-моему, 77 мест в Государственной Думе, это большой успех. Значит, он, может быть, чего-нибудь худшего вообще опасался? Как вы думаете, Дмитрий?
Нет, ну я думаю, что это просто как бы оформление неудачи. Какой же успех? Понятно, что 15% потерять – это скверно, но
Но могло быть и хуже.
Предупреждаю, что в самых пессимистических прогнозах они обещали нам 58.
Вот Александр сказал, что главная ошибка – это была рокировка. Ну, я думаю, что это похоже на правду. Вот это... А вот что еще? Что еще они наделали такого, что вывело из себя часть избирателей вот и вывело их на участки?
Есть вещи, которые просто, по-моему, необъяснимы наукой. Потому что, кстати говоря...
Глупость.
Ну да, глупость тоже, в частности. И моя персональная, не знаю. Значит, мы эту тему с Львом Дмитриевичем Гудковым обсуждали. Вот он говорит, что 53% прогнозировал. А до того еще больше.
И в ЦИОМ тоже так
ну
же,
да,
примерно.
Ну да, ну
хотя
да.
В ЦИОМ это не очень прилично.
Ну, в общем, ожидали, конечно, снижения, но не такого. И поэтому, что не могло быть хуже, я, пожалуй, сказал так, что да, такого-то никто не ожидал, что меньше 50. И еще буквально в ночь голосования мы спорили с одним из руководителей «Единой России», как раз на предмет того. Он говорит, мы точно наберем 50. Я говорю, нет, не наберете, потому что я вот вижу, как идет голосование.
Потому что уже шли протоколы с Иркутска, уже...
Да, уже технически
нельзя. А там
34. Причины я попробую назвать. Вот как раз Гудков, все-таки он социолог, он знает эту материю, он говорит, что по нашим данным ничего особенного после 24-го не произошло. Это вот либеральная общественность в Москве, в Петербурге встрепенулась. Мне тоже казалось, что отвратительно. Тошнотворное зрелище, стоит несчастный Медведев и говорит, что извините, я недостоин, оказывается. Все это было так как-то...
Ну, вся кампания была удивительно фальшивая,
да,
бездарная,
да.
И...
Саш, я просто не договорил. Ну, социологи говорят, ну, как было 34%, так вот он примерно и шел. Ну, вот у каждого метода свои ограничения, как вот вода не кипит, не кипит, не кипит, не кипит, пузырики какие-то поднимаются, вдруг хлоп, и, значит, вот, и честно...
Переход называется.
Да, да, что-то произошло. Вдруг почему-то всех достало. Вот взяли и освистали. Ну, умные люди потом говорят, что Путин попал в неправильное место и в неправильное время, потому что особенно недовольны в Москве мужчины среднего возраста, как нам объясняли, опять же, тот же самый, кстати.
Да, 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 совершенно Белановский.
Да, Белановский.
А в автомобилистами.
Да, и, значит, с деньгами, ну, понятное дело, что на рукопашные бои ходят не бедные, не совсем бедные люди, которые могут купить себе билет, и не совсем не старые тоже. И вот, значит, здесь так получилось, что тут наш богатырь кого-то там завалил, и входит человек невысокого росточка, который к этому богатырю хочет прислониться для увеличения своего рейтинга. И тут вдруг взяли и вот так.
Засвистали.
И засвистали. Вот то же самое, видимо, по всей стране произошло. А сейчас после выборов еще хуже будет, потому что выборы-то поганые получились.
Конечно, конечно.
То есть раньше на это... Вот интересное общественное мнение устроено. Оно раньше берет хорошее и не берет плохое, отбрасывает. Вот Путин, он крутой, он решительный, мы его любим, он Запад на место поставил, он зарплаты поднял. И молодец, молодец. Ну, там есть какие-то, ну, Ходорковского поставил, ну, правильно, туда ему и дорога. Там детей в Беслане вроде как сомнительным образом погубили. Ну, ничего страшного, мы это отодвинем на периферию своего сознания, мы на это не будем обращать внимания. А потом вот песочные часы раз, перевернулись, и песок в другую сторону побежал. А он, оказывается, и такой, и сякой, и пятый,
и коррупция,
да,
и всякие там.
И все. Вот даже он военным зарплату повышает, благое дело. Они говорят, да, но это же к выборам. Это же за кого он нас держит? 2 года назад в поле и в пояс бы кланялись и благодарили, а теперь даже вот он правильно делает, вот объективно говоря, а воспринимается это по-другому. Почему это происходит? Ну, я не могу объяснить. Может, Александр...
Но мне кажется, что здесь вот все-таки адекировка главный фактор, потому что они так и не смогли объяснить людям, зачем это нужно гражданам страны.
А так это прям было важно людям узнать?
Ну, я, ну, мне кажется, что было все...
Это нам важно.
Да, нет, я думаю, что людям это все-таки тоже важно. Плюс сама компания была удивительно неудачно построена. Во-первых, у меня не было центральной идеи. Постоянно менялась повестка дня, постоянно менялся образ врага.
Они, это правда.
Они то таджиков, значит, ловили, значит, то там принимали какой-то, значит, закон там о пропаганде, значит, там в Петербурге. То, значит, шпионов в конце кампании начали ловить.
Вот, кстати, ассоциация «Голос», главный враг оказалась. Те, кто следят за выборами, это вот слово «Иуды» – это серьезно.
Ассоциация «Голос» мало кто знал.
Вражеская контора, которую надо было загнобить, загнобили, и правильно, с точки зрения большинства, так что тут как раз я не думаю, что он на этом потерял. Это, может, вот мы с Михаилом расстроились, и не говорю про Александра, а всем остальным-то было, в общем, так, безразлично.
Хотя те, кто подписывал против «Голоса» от ЛДПР и особенно от «Справедливой России», по-моему, сильно попортили своим партиям.
Ну, да, это правда. Но, тем не менее, пожалуйста, «Справедливая Россия» замечательно выступила.
Ну, потому что, понимаете, дело в том, что...
Выбора не было, я вашими же словами отвечаю.
Можно сколько угодно говорить о том, что, да, там, интернет затрагивает города, наиболее образованную часть и так далее, но те, кого он затрагивает, это и есть то, что принято называть лидерами общественного мнения. Это то, что потом транслируется на огромную массу всех остальных. Туда ходят журналисты.
То есть Александр говорит, мы транслировали.
А давайте из региона что-нибудь послушаем.
Я приведу один пример. Значит, вот по тому же Гудкову, там 6% знают, кто такой Навальный, о том, что Северная партия жуликов и воров знает больше половины. Вот вам пример того...
37% Гудков говорит про жуликов и воров.
Вот давайте про эту партию на Орловщине или на Годлевской, и про других тоже.
«Единая Россия» набрала в Госдуму около 39% голосов, в облсовет – около 41%, КПРФ – около 32%, что практически повторило результат выборов в облсовет в 2007 году. «Единороссы» потеряли, а коммунисты приобрели лишь один голос. Улучшила свой результат ЛДПР, у нее более 12%, а вот «Справедливая Россия» на 2% сработала хуже, у нее чуть менее 10%. «Патриоты России» и «Правое дело» набрали менее 1% голосов, у «Яблока» чуть более 2%. На 20 из 25 одномандатных округов победили единороссы. Коммунистам удалось взять лишь 5 мандатов. Достигнутый результат позволяет единороссам и коммунистам провести по одному депутату в Госдуму. Областной совет сохранит подавляющее число депутатов от «Единой России». Есть, однако, и шокирующий партию власти результат. В областном центре в городе Орле коммунисты добились небывалого успеха – почти 41%, тогда как единороссам оказали доверие лишь 24%, комментирует секретарь Орловского обкома КПРФ Василий Иконников.
Город Орел – это место мыслящих людей, которые могут оценить социально-экономическую ситуацию, в которой они находятся. Орел более стойкий на такие грязные технологии, как клевета, ложь.
Орловское отделение некоммерческой организации «Голос» зафиксировало во время выборов немалое количество нарушений. Тему продолжит секретарь Орловского отделения «Голоса» Леонид Агибалов.
После закрытия избирательных участков и перед началом подсчета голосов начались удаления корреспондентов-наблюдателей ассоциации «Голос» по надуманным причинам. Около 18 часов на избирательном участке номер 46 произошло вопиющее происшествие с кандидатом в депутаты под КПРФ Павловым Ациферовым. Присутствующий на избирательном участке кандидат заметил автобус с брянским номером, в котором находился 10 человек, и заподозрил, что эти люди приехали принять участие в так называемой избирательской карусели, пытаясь у одного из мужчин выяснить личность и цель визита. Неизвестный нанес Ациферу удар, рассек ему брови, скрылся. Автобус также уехал с места происшествия.
Все это дает основание наблюдателям и жителям Орловской области сомневаться в результатах выборов.
Ну вот ситуация такая. Действительно, ведь Орел не единственный город, в котором побеждает коммунистическая партия.
Очень похожие проценты в Иркутской области по городам. Очень похожие. По Братску, по
Братску. То есть это, опять же, тенденция, да, я так понимаю, что часть городов, она изменила Единой России с коммунистами?
Значительная часть. Ну, так это еще на региональных выборах было видно.
А почему?
Ну, говорим, а другой альтернативы
нет.
А мы
уже много раз говорили о том, что городская культура, она более индивидуалистична, более критична к любой власти. Более независимый избиратель, он
готов проголосовать за партию Сталина?
Более независимо себя и ведет. Ну, на самом деле, большинство по поводу Сталина, вот в региональных кампаниях, вот его у нас очень любят там где-то полоскать в либеральной прессе, на региональных выборах образ Сталина вы мало где найдете, на самом деле. Для большинства всеми этими фобиями давно переболело, и он для многих, как даже коммунистов на местах, какой-то, знаете, такой символ веры, но вот как об этом надо, как бы, да, сказать.
Mm-hmm. Никто, ну, не в этом дело, это не главное.
Да, никто в этом уже не ищет ни смысла, ничего. Исключительно просто атрибут.
Знаете, вот интересный еще момент. Здесь удержало большинство, насколько я понимаю, Единая Россия на местном уровне за счет мажоритарной системы. Сегодня уже господин Медведев заговорил о том, что нужно бы подумать, не вернуться ли к мажоритарной системе и на федеральном уровне партийным выборам. Вот мне интересно, действительно они начнут сейчас срочно кроить заново избирательное законодательство, возвращать одномандатное круга. Будет это или нет? Против всех, да.
Ну, то, что предложил Медведев, он предложил не мажоритарную систему, а некий извращенный вариант мажоритарной системы, потому что нормальная система мажоритарная предполагает право самовыдвижения, в том числе наличие независимых кандидатов. Было предложено выборы по округам только среди партийных кандидатов.
Ну, это из Германии заимствовано.
Это означает, что фактически в условиях сохранения цензовой партийной системы, да, по сути дела, в общем, те же яйца вид сбоку, на самом деле.
Ну, это действительно похоже на германскую систему.
Более того, фактически, если это возврат к системе, там, вот как у нас была не связанная, да, когда независимо делятся мандаты по округам и независимо по спискам, это получается, что одна партия может выиграть, она же может выиграть и все округа, она же может еще получить за счет подсписков и будет сверхдоминирование. В Германии все-таки система связанная, когда по подкинутому бюллетеню определяется базовая пропорция партии. Вначале в рамках этой пропорции мандаты передаются и тем, кто избран в округах, а уже то, что осталось, добавляется из партийного списка. То есть невозможно выиграть все округа и еще дополнительно получить за счет списка.
Будут они все-таки корежить дальше избирательную систему или нет?
Наверное, будут, потому что ничего, кроме мухляжа, к сожалению, за эти годы они, по-моему, делать не научились.
Но делают его все хуже и хуже. Вот в чем проблема.
Ну, просто люди начали по-другому реагировать.
Вот это радует.
Вот, значит, смотрите, я...
Знаете, что Александр написал? Выборы порадовали двумя вещами. Получила по мозгам обнаглевшая и заворовавшаяся номенклатура, стало точно известно количество масонов в России. Ну, это шутка, видимо, по поводу партии «Правое дело», которая там что-то меньше, опять меньше того, сколько подписей у нее было, меньше набрала голосов. Это уже традиция, по-моему, того, что связано с господином Богдановым.
Ну, я бы, если можно, вернулся бы назад в «Орел». Ну, это же зона Егора Строева, который очень четко, жестко выстроил коммунистическую вертикаль, и «Орел» всегда отличался хорошей такой суровой централизованной партийной системой, и там коммунисты всегда высоко выступали. Если шире взглянуть, то ведь «Единая Россия» еще 3 года назад была партией власти, и это вызывало уважение. А вот сейчас она стала партией власти, и это вызывает антипатии. Вот что парадоксально.
Зажрались.
Ну, раньше то, они тоже ведь не были худенькие.
Александр пишет, после выборов ни Путин, ни Медведев ни словом не обмолвились в Народном фронте. На этом деле поставлен крест, вопрос, кто будет двигать Владимира Путина в президенты?
Ну, партия «Единая Россия», она же его двинула.
Ну, не факт, что крест. Захотят...
Насчет креста не стало бы говорить.
Да, захотят реанимировать, реанимируют в один день.
Его пока в заморозку положили. Да, да. И вот еще у меня одно соображение, которое я забыл сформулировать, когда говорили про Путина. В начале нулевых у него был огромный бонус за счет того, что он был как бы центрист. То есть он получал преимущество со всех, подсасывал к себе избирателей и симпатии со всех краев политического спектра.
Но потом разгромил либералов, обратите внимание. И они разгромлены до сих пор.
Они-то разгромлены, но он электорат их под себя подмял. То есть он для националистов, для патриотов, он был крутой парень, военный, который, наконец, вернет России статус и
уважение. Для государственников гимн вернул там советский.
Конечно.
Там,
вот так, для коммунистов он посадил олигархов, в общем-то, навел порядок, возродил советские ценности и прочее. Для либералов он был продолжателем дела Ельцина и говорил про рыночные...
12% подходит подоходный налог.
Прошло несколько лет, и сейчас для национал-патриотов он не крутой, он чуть ли не либерал. Они скорее проголосуют за Жириновского. Для коммунистов он олигарх, он крупный капиталист. Для демократов или там, для либералов он вообще какой-то там тоталитарист и еще что-то. То есть, если раньше к нему со всех сторон... подтягивало.
Комплименты шли.
Да. А теперь, наоборот, его со всех сторон кусают. И для него вот он к этому оказался не готов. Он так привык, что ему стоит обнажить торс, и все аплодируют. Стоит достать там амфоры, опять аплодируют. И тут кончили аплодировать. Это большой шок, и на самом деле это очень опасно, потому что мы никогда не видели, как Путин себя ведет на нисходящей ветви популярности.
Да, вы знаете, но зато видели, что у него есть возможность принимать достаточно жесткие античеловеческие решения. Беслан и Нордост.
Да кто ж спорит-то, конечно, вот как он, какие решения он сейчас будет принимать, когда у него популярность не идет вниз, как бы он не за, со страху не учудил что-нибудь такое, что потом нам расхлебывать
да.
долго и
давайте
долго.
Звоночек примем из Московской области. Дмитрий, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Дмитрий Борисович, Михаил и Александр. Ну, еще следует добавить такую структуру, как Московская патриархия, она в поддержку Путина, Единой России, открыто голосовала, мало того, то есть предлагала голосовать слушателям, всем телезрителям, мало того, даже в открытую говорят, не ходите на выборы, вот есть некие такие радиостанции, Народное радио, другое, хоть она не широко вещает, но все равно 20 миллионов затрагивает провинциальных таких слушателей, и, мол, давайте не пойдем, никто не достоин, вот Владимир Владимирович Путин, и даже, впрочем, вчера Гундяев, патриарх, он же практически надо сохранить единство с таким подтекстом, единство, как бы единое, чтобы Россия была единой. Ну, ясно для вас, что это была открытая агитация за единую Россию. А вот то, что правильно Дмитрий Борисович сказал, что, по сути дела, он сейчас стал врагом и для либералов, и для капиталистов, и для коммунистов. Достаточно вспомнить жилищный кодекс, людоедский. Это же все он протащил. То есть людей можно вышвырвать.
Дмитрий, ну, вы нас поняли. Это уже не
нет,
вопрос, это мнение.
Нет, еще один вопрос.
Давайте.
А есть ли оппозиция в Госдуме?
Это вот это Борисович. Хороший вопрос, действительно. Вот пришли три партии на волне народного, как бы, немножечко недовольства.
Волеизъявления.
Да? Волеизъявления, да, кривенького, но все-таки голосование. Вот как они сейчас себя поведут? Мы же видим первую такую реакцию. С одной стороны, на одном радио Геннадий Зюганов говорит одно, а на другом несколько иное. Каких-то массовых акций по поводу всех этих фальсификаций не обещают. В общем, готовы принять, похоже, вот эти результаты, ну, немножко посудиться, так? Александр.
Ну, я думаю, что, скажем так, то есть здесь, с одной стороны, оппозиция, конечно, получила достаточно большой процент на фоне вот этих же ожиданий. Мы же говорили, да, там пессимистические были ожидания, там 58%. То есть реальное падение рейтингов оказалось выше предполагаемого, и на самом деле значительная часть фальсификации удалось предотвратить. Хотя они были все равно большими, да, но, в общем, особенно в тех местах, где разрушили прежние электоральные машины принуждения, в общем, система перестала работать эффективно. Скажем, ну, видно хорошо по Москве, по разным управам, например, эту ситуацию. Поэтому это одна сторона медали. С другой стороны, партии тоже чувствуют как бы общественную волну, и они должны как бы ей соответствовать. Поэтому я думаю, что в результате поведения будет где-то посередке. То есть с одной стороны, никто не будет отказываться от мандатов, которые есть, все их, конечно, получат. несомненно. Но с другой стороны, я думаю, что риторика, она должна все-таки, она все-таки будет в какой-то степени соответствовать некому общественному тренду, и то, что уже публично объявлено там желание там, у коммунистов и эсеров там оспаривать фальсификации, нарушения в Петербурге, например, в частности, вот, да, насколько я
коммунисты,
знаю.
Кстати, получили интересный инструмент права запроса в Конституционный суд своей фракции. То есть у них 90 голосов гарантированно будет. И им ни с кем не надо будет советоваться. Вот,
но и кроме того, дело в том, что, на мой взгляд, надо понимать, что то, что у нас впереди, вот эти вот формальные 5 лет, это время, через, на протяжении которого, я думаю, предстоят существенные развилки. И мы понимаем, что сама по себе Единая Россия – это тоже такой сложный составной пирог, где есть разные люди, разные силы, там разные слои. И в случае неких внутренних пертурбаций в федеральной властной элиты, я подозреваю, что даже вот от этой нынешней системы через какое-то количество лет может мало что остаться. То есть я бы рассматривал это как нестроительный материал, из которого на следующем этапе может вырасти что-то другое. Во всяком случае, в личном качестве и во фракции КПРФ, во фракции СРФ, и даже во фракции Единой России довольно яркие люди.
Давайте еще в один регион заглянем. Самарская область довольно интересная тоже, тем более губернатор там был новый, вот пострадал в аварии, гонял с мигалкой и так далее. Пожалуйста.
На выборах в Государственную Думу в Самарской области партии получили: Единая Россия 38% голосов избирателей, у КПРФ 22%, за ЛДПР и Справедливую Россию 15% и 14% избирателей соответственно. Партия Яблоко 3,5% голосов. Партию Патриоты России поддержал 1% самарцев. Аутсайдер выборов в Самаре – молодая партия «Правое дело», набравшая 0,5% голосов. На выборах в Самарскую губернскую думу партии набрали: Единая Россия – 39,5%, КПРФ – 22% голосов, ЛДПР – 16%, Справедливая Россия – 13,5%, за Яблоко проголосовало 3,5% самарцев. Патриоты России получили 1,6% голосов. По предварительным данным, по одномандатным округам в областное законодательное собрание прошли 22 кандидата от «Единой России», большинство из них ранее действующие депутаты, 2 кандидата от «Компартии» и 1 от «Справедливой России». Таким образом, по прогнозам местных политологов, «Единая Россия» может рассчитывать примерно на 31 депутатское кресло из 50, КПРФ примерно 8 мест, у ЛДПР и «Справедливой России» будет по 4 парламентария. Остальные партии в законодательном собрании региона представлены не будут. Выборы начались в Самаре со скандала. В 8 часов утра рядом со школой номер 148, где находятся избирательные участки номер 861 и 862 Ленинского района Самары, неизвестные напали на корреспондента правозащитного информагентства Александра Лашманкина.
На участке действует группа специально подготовленных людей, которые в контакте с полицией и избиркомами противодействуют наблюдению и сбору информации о ходе выборов. Позже стало понятно, почему я не должен был фотографировать людей, собравшихся около участка. Я считаю, что на этих участках произошел вброс.
Ну вот это была информация из Самары, Сергей Хазов. Вот что интересно, есть Самарская область, а рядом республики Поволжье, где совершенно другое голосование. А вот как это объяснить?
А вот надо немножко глубже заглянуть, чтобы понять. Вы знаете, когда возьмете Уфу и Казань, вы не увидите радикальных отличий.
От
радикальных.
Самары.
От Самары, от Нижнего Новгорода. А вот если возьмете сельскую глубинку, вот там будет радикальное отличие. То есть село в Татарстане, это почти 90% за того, за кого скажет РАИС, начальник там скажет.
То есть сохраняется патриархальная среда.
Это, мне кажется, я раньше так думал лет 10 назад и вводил там термин «особая электоральная культура». А сейчас я думаю, что очень много зависит от несвободы. Ну да, в некотором смысле это, конечно, культура такая определенная, люди так приладились жить, но вот представляешь себя, что ты живешь в каком-нибудь маленьком городишке или тем более в деревне, и приходит начальник и говорит, я сделаю вот так, и вы, собственно говоря, вас никто и не спрашивает, если я просто протокол такой напишу. И ты что, начинаешь вот права качать какие-то, что я хочу так проголосовать? Да никто и никогда, потому что сожрут сразу, причем свои же сожрут. Вот из-за тебя нам дорогу не построят, или там газ не проведут, или дрова не подвезут.
Ну, слушайте, эта логика применялась сейчас и в Омске, губернатор говорит, вот у нас отняли нефтяную компанию.
Там в Омске ему могут не поверить. В Омске люди достаточно самостоятельно и независимы. А на селе ты вообще ведь крепостной, по сути.
А вот давайте, у меня звонок. Подождите, у меня звонок из Смоленской области. Вот давайте мы послушаем. Геннадий, пожалуйста.
Добавить немного.
Да. Геннадий?
Алло.
Да, вот, пожалуйста, ваше мнение, вопрос.
Здравствуйте, Геннадий Сергеевич, как меня слышите?
Давайте, задавайте вопрос.
Михаил, у меня не вопрос, у меня предложение. Господа, шоу выборов закончилось, все в руках Путина. Не пора ли подумать о том, как Путину преградить, поставить шлагбаум на выборы? У меня есть предложение привести в норму Конституцию, отнять у него 4-летний срок и дать 4 года. Он отслужил 2 срока, все, гуляй, парень. Может, это попытка для вас умных?
Понятно. Хорошая действительно идея. Хороший вопрос. А что делать с президентскими выборами теперь?
Вот. А мне интересно, кто будет менять Конституцию?
Кто будет менять Конституцию?
Вот мы втроем здесь.
Референдум есть такой механизм.
А кто его будет проводить?
А коммунисты, между прочим, говорят все время про референдум как механизм народовластия. Михаил, даже готовятся его все время поставить.
Вернулся вот к Самаре, который только что мы упоминали. Там по одномандатному округу на этот раз от КПРФ избран Михаил Матвей.
Да, известный возмутитель
спокойствия. Один из самых явких оппозиционных депутатов, бывший когда-то давно единороссом. Вот сегодня человек ситуативно выдвигается от КПРФ просто потому, что это страховка того, чтобы зарегистрироваться. Вот это, на мой взгляд, вот иллюстрация нынешней системы, когда человек, в принципе-то, никогда исторически никакого отношения не имел, но жизнь заставляет вот подстраиваться под правила игры. И вот вам пример, почему люди голосуют за коммунистов. Ну вот вам Матвеев.
Потому что появились новые коммунисты, не коммунисты. Так что все-таки с президентскими выборами будет происходить? Вот сейчас все будут выдвигаться, назначены уже даты съездов, известны кандидаты Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, возможно, Григорий Явлинский, весь набор старых
бойцов.
Дунаева
уже не будет, к сожалению, это так была бы радость.
Да, партия «Правое дело» оценила свои шансы, отказалась от участия в президентской кампании, это важная новость сегодняшнего
дня. Может быть, оценила свой бюджет?
Наверное. Дмитрий Борисович.
Ну, вы знаете, я вот вообще не понимаю. Понятно, что побеждает Путин. Вот зачем валять дурака и...
Если такой... Опять Малышкина выставлять?
Ну, типа вот да.
А может быть, у Жириновского это последние выборы? Все-таки возраст.
Нет,
хочется сыграть.
Ну, Жириновский же умный, он понимает, что никогда и ничего. Что ему другое дело, что он на этом там бабок срубит, как это обычно делается.
Может быть, прямой финансовый интерес, почему объясняю. По нашему закону о политических партиях, у нас же, во-первых, получает ежегодно сумму голосов, полученную на думских выборах, умноженное на 20 рублей, те, кто получил более 3%, кстати, яблоко, оно не прошло в Госдуму, но теперь оно будет каждый год получать помощь из госбюджета. А вот на президентских выборах такая же история. Вот если партия выдвигает кандидата, то и он получает там больше, значит, нижнего установленного процента голосов, то единовременно партия тоже получает из госбюджета количество голосов, поданных за этого кандидата, умноженное
Александр,
на 20 рублей.
Надо точно посчитать, сколько потратить на кампанию и сколько получить от государства. То есть кампания должна быть экономная.
Абсолютно. Фракция, представленная в Госдуме, выдвигает кандидата без сбора подписей, берет только бесплатное эфирное время и газетные площади.
Вы знаете, я извините меня, пожалуйста, я, наверное, старый больной циник, но при чем тут бюджет вообще? Вот у Жириновского в партии до последнего времени был, не знаю, есть ли сейчас, Сулейман Керимов, значит, бедный и русский человек. Ну и вот к нему подойдет лидер фракции, а Сулеймана Керимова партия годится. Хотя он, кажется, уже сейчас уходит в Совет Федерации. Но все равно он что, не даст лидеру фракции, что ли, на президентскую кампанию? И понятно, куда это
идти. Если ему разрешит Кремль, Сурков и так далее. Не забывайте.
Вовсе не обязательно, потому что, может быть, это просто подойдут и попросят на эти самые выборы.
То есть, Дмитрий Борисович, то есть я вас понимаю так, у нас времени
будет
мало.
Лишний
что должны быть
деньги.
Выборы с участием одного Владимира Путина, а все остальные должны
порядок.
Были бы отказаться.
Не, ну я бы точно не пошел. Но им велят. Значит, они должны в качестве дрессированных медведей выступать на этих вот подтанцовках.
Может ли кто-то взбунтоваться?
Не вижу персонажей, которые могли бы... Ну, вот, скажем, можно себе представить Навального, молодого, который соберет 2 миллиона подписей.
Которого не зарегистрирует ЦИК.
Которого сразу не зарегистрирует ЦИК. Явлинский, вот если бы он набрал 5%, ему бы не надо было собирать 2 миллиона подписей. Он не набрал 5%. А от отчаяния очень многие проголосовали бы за Явлинского, я так думаю, на этих выборах. Ну, там...
В горе.
В горе, конечно, да. Не бог весть что, но все-таки могло бы быть. А сейчас вообще ничего. То есть это же и строили, чтобы была выжжена равнина, и один человек посередине, мимо которого никак не пройти.
Все в общем, были еще хуже.
Ждут Россию опять выборы без выбора, дефектные выборы. В студии «Радио Свобода» были политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев, представитель ассоциации «Голос», которая продолжает свою деятельность, несмотря на мощные наезды государственных органов. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.